Когда приблизительно 10 дней назад Лев Николаевич позвонил мне, я ехал в поезде, возвращаясь из Самары, и вот я хотел бы поблагодарить прежде всего за приглашение участвовать в работе данного семинара. Мы со Львом Николаевичем уже давно и успешно взаимодействуем в рамках экспертного совета РФФИ по данному направлению. Поэтому вот когда он предложил выступить с докладом, я задумался, о чем я мог бы рассказать вот сообществу профессионалов именно в части вычислительной техники и информационных технологий. Ну и мне показалось, что те вопросы, которые сегодня будут вынесены на ваше внимание и на ваш суд, они могут вас заинтересовать. Одна из главных целей, которую я ставил перед собой, она заключается не только в том, чтобы показать вам, куда бежит мир сегодня по целому ряду направлений создания перспективных образцов космической техники. Я хотел бы рассказать об этом именно с тех позиций, о которых вчера при открытии семинара говорил Лев Николаевич, что все-таки есть некоторые вещи абсолютно прорывные, они, безусловно, не эволюционные, и естественно, что в этой связи они не всегда воспринимаются с полным одобрением и пониманием в нашей вот профессиональной среде. Тем не менее, мир идет сюда, и нравится нам или не нравится, мы тоже через какое-то время будем обязаны развиваться в этом же направлении. Ну и поскольку сообщение мое будет состоять из двух частей, то вот первая часть, она будет такого больше обзорного плана. Абсолютно точно я вам обещаю, что ни гамильтонианами, ни матрицами прямыми и обратными я вас мучить не буду. Максимум 1-2 интеграла. Вот. А вот вторая часть выступления будет посвящена некоторым работам, которые мы начали совершенно недавно. Причем начали мы их как чистый НИР при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований. А сегодня эта работа превратилась уже в полномасштабный ОКР, имеет совершенно конкретное продолжение и развитие, в том числе и в рамках программы Европейского Союза FP7, ну, о чем, собственно, я и расскажу дальше. Ну что, мы уже можем попытаться показать какую-нибудь картинку? Нет. Да, тут три разных файла. Значит, вот. Нет, вот это начнем. Вот это. Так, и где у нас тут на весь экран-то? А, F5, ну я все равно слепой и нифига не вижу. Я в других очках, посмотрите, пожалуйста. Ну да, вот. В первой части я хотел бы остановиться на трех основных вопросах. Это принципиально новая технология создания космических аппаратов, малоразмерные спутники. Второй блок будет посвящен тем работам, которые являются естественно передовыми не только у нас, но и в Соединенных Штатах. И я расскажу вот о том, что объявлено в рамках конкурса DARPA. Этот конкурс, несмотря на то, что первый этап, дедлайн, был 20 декабря прошлого года, он, в общем-то, еще является действующим. И в третьей части я расскажу о новой концепции приема и обработки данных дистанционного зондирования Земли, которая, по мнению разработчиков, а разработал эту концепцию французское космическое агентство, позволит иметь коммерческий продукт так, уровня и качества сегодня существующих при персональном позиционировании с использованием глобальных спутниковых навигационных систем GPS и GLONASS и персональной сотовой связи, без которой мы сегодня все себя не мыслим. Ну вот если мы на одну минуточку вспомним, с чего все начиналось чуть больше 50 лет назад, кто помнит, сколько весил первый спутник наш? Сколько? 78, да, вы правы. 78 килограмм. Вот в градации, которая здесь приведена, значит, это относится к категории между микро- и мини-спутниками. Но на тот момент это все было обусловлено возможностями ракетоносителя, то есть возможностями выведения такого веса на орбиту. И если мы вспомним о том, какая там полезная нагрузка стояла, там стоял просто обычный радиопередатчик-маячок, который посылал звуковой сигнал, но тем не менее на то время это было, безусловно, величайшее достижение. Так вот сегодня, если посмотреть на всю совокупность космических аппаратов, создаваемых в мире, то размерный ряд и ценовые характеристики, и вот в третьей колонке время, которое тратится на создание этих систем, мы можем увидеть, что ну, вот набор от 100 грамм до более чем 1 тонна, цены, соответственно, от 100 тысяч евро до 300 миллионов евро и более, ну и сроки создания от 1 года до более чем 10 лет. Естественно, что есть еще одна уже категория, называется фемтоспутники. Это спутники размером от 10 грамм до 100 грамм. И в основном это аппаратики, которые сейчас делаются с помощью технологии системы на кристалле или системы на печатной плате. То есть размером с кредитную карточку. И даже уже несколько образцов таких ну, если можно назвать космических аппаратов, уже в космосе даже...
Они без коррекции.
До этого мы дойдем чуть позднее. Значит, коррекция траектории вы имеете в виду без ориентации или вы имеете в виду с возможностями подвигать? Вот если говорим о подвигать, конечно, нет, потому что двигателей нет. А если говорить о возможности ориентации, то они полностью стабилизированы и откликаются на все управляющие воздействия, которые на них подаются. Так вот, вчера неоднократно упоминался закон Мура, который, естественно, начался с электроники и означал просто появление нового качества каждые 2 года и увеличение количества транзисторов на одном чипе. Так вот, оказалось, что для космических систем закон Мура тоже выполняется. Чуть дальше я об этом скажу. Но вот основной вывод из вот этого плаката, он сводится к следующему. За то время, пока сегодня создается большой космический аппарат, вот следуя тому самому закону Мура, элементная база успевает поменяться минимум 3 раза. И тогда получается, что мы становимся заложниками тех технологий, которые были вчера, а задачки, которые мы хотим с помощью этих технологий решать, это задачки завтрашнего дня. Плюс к этому, если учесть, что срок активного существования такого аппарата, ну, сегодня он мыслится категориями от 5 до 10 лет, то, значит, мы с вами прекрасно понимаем, к чему это приводит. А если еще и учесть, что вот единожды сделав это на Земле и отправив это в космос, мы ничего там поменять не можем, то, соответственно, при том, что у нас с вами меняется элементная база, меняется программное обеспечение, меняются алгоритмы, меняются подходы, методики и так далее, а все, а там мы уже поменять ничего не можем. Поэтому все поняли, что, в общем-то, ну, здесь есть еще целый ряд ограничений, я просто не хотел бы злоупотреблять вашим вниманием, но вот тот вывод, который Овен Браун сформулировал внизу, он, с моей точки зрения, абсолютно справедлив. И, в общем-то, это и подвигнуло разработчиков на то, чтобы серьезно задуматься над этой проблемой. Вот если посмотреть на то, как по годам менялся размер, это ground sampling dimension, то есть размер элемента изображения на его проекция на земную поверхность, то мы увидим, что вот за 20 лет у нас от километра до 1 метра размер сегодня уже перестал быть чем-то рекордным. И таким образом это тоже следует тому же самому закону Мура. Но не только в части пространственного разрешения. Если мы посмотрим на возможности по линиям передачи данных, мы также увидим, что за 30 лет у нас скорости возросли на несколько порядков величины. Аналогичная ситуация с возможностями бортовых запоминающих устройств. Тем не менее, физику не обманешь. И в этом смысле лямбда к Д никто не отменял. Поэтому мы понимаем, что все то, что мы по существу имеем, оно вот упрется в некоторый физический предел для тех размеров апертуры и возможностей аппаратуры, которую мы реально можем установить на космическом аппарате. Плюс к этому те ограничения, в которые мы сами себя постоянно загоняем, то есть вес меньше, энергопотребление меньше и все остальное. Значит, вот, видимо, все-таки предел, и это действительно сегодня этот предел уже для целого ряда космических аппаратов достигнут, полметра на земной поверхности для оптики. И в этом смысле уже ситуация, да, вот для примера, чтобы было понятно, вот сегодня летающий наш российский космический аппарат «Ресурс ДК-1», обеспечивающий размер пространственного элемента на земной поверхности 1.5 метра, весит 6.5 тонн. Ну вот он отработал уже 5 лет, значит, слава богу, пока еще функционирует, мы надеемся, что до следующего запуска он доживет. И поскольку сейчас финансирование идет достаточно устойчиво, то мы рассчитываем, что в ближайшие 2-3 года орбитальная группировка, в том числе и таких наших аппаратов, она будет серьезно восстановлена. Но еще раз повторяю, это восстановление идет в основном за счет, опять-таки, создания вот таких огромных комплексов, которые там 10 лет разрабатывали, потом отрабатывали, потом вот запустим и будем в старых технологиях жить. Тем не менее, одна из лабораторий Сюррейского университета, недалеко от Лондона, под руководством, ну, уже это поскольку почти 30 лет назад начиналось, тогда еще молодого профессора Мартина Свитинга, она вот предложила новый подход и занялась разработкой космических аппаратов, которые меньше, дешевле, легче, но обеспечивают приблизительно такие же характеристики, а на сегодняшний день уже даже и лучше. И вот один из аппаратов, который вот, ну, в этом году идет в лед, это аппарат, который они разработали для Нигерии, нормальное космическое государство, да? Вот теперь, значит, вот Нигерия будет иметь аппарат такого класса. Значит, он весит 120 килограмм, вот его характеристики здесь приведены. Поверьте мне, что характеристики, которые здесь показаны, это совершенно не рядовые характеристики. Ну, а вот срок активного существования 7 лет, вообще-то, ну, мы даже на больших аппаратах сегодня такого класса себе позволить не можем. Кроме этого, я хочу сказать, что если все это начиналось в университетах как некоторая, ну, второстепенная задачка, которая использовалась в первую очередь для возможностей обучения студентов и привития им навыков вот работы с конкретными устройствами для того, чтобы, приходя в промышленность, они уже были к этому реально готовы. Сегодня, да, а вот все крупные мировые производители, там, если говорить об американских, наиболее известных, это Boeing, Martin Lockheed, там Orbital Science и так далее. В Европе самая крупная компания это EADS Astrium. Значит, они все считали, что, ну, не царское это дело, пусть они в эти бирюлечки играют, а мы пока понаблюдаем. Вот пока понаблюдали, а с 2005 года начали просто скупать массово все эти бизнесы. И вот та самая SSTL, о которой я говорил, она уже сегодня куплена EDS Astrium, и EDS Astrium совершенно на основе такой же плановой, как она делала раньше корабли, космические аппараты большого класса, сегодня приступила к серийному производству вот таких вот малышей. И по миру это сегодня довольно распространено. Значит, в начале 2000-х годов в Америке, опять-таки по инициативе DARPA, вот мы ее сегодня будем несколько раз упоминать, была принята программа создания наноспутников университетских. И были отобраны там порядка 10 университетов, в рамках которых был создан целый набор разных вот аппаратиков класса от килограмма до 5 килограмм с разными полезными нагрузками. И опять-таки все к этому относились так, что типа, ну пусть вот ребята позабавятся, хотя вот по моему мнению, это был абсолютно четкий, стратегический, хороший прицел. Ну и как сегодня его называют, папа пика спутников, уже теперь, уже стандарт даже мировой появился, он называется CubeSat. Вот дальше я вам покажу, это кубик Рубика по существу, то есть 10 на 10 на 10 сантиметров, полномасштабный космический аппарат, имеющий трехосевую стабилизацию, полностью, значит, ориентируемый в пространстве, имеющий свои солнечные батареи, имеющий радиолинию сброса, имеющий камеру для съемки поверхности Земли, ну и так далее. Ну и, естественно, объединяя, поскольку это стандарт, объединяя несколько таких кубиков вместе, можно по этому самому модульному принципу создавать любые наборы и оснащать их там разной целевой нагрузкой. Так вот, на сегодняшний день вот эти вот, как мы сначала говорили, образовательные вещи, они привели к тому, что начиная с 2005 года уже появилась первая коммерческая система, построенная на базе таких аппаратов. Вот, она называется GeoEye, германская компания OHB, значит, была разработчиком этой системы, 5 космических аппаратов в группировке уже летает, значит, эта информация доступна и достаточно просто. И плюс к этому, под эгидой SSTL, Сюрейской лаборатории, были созданы вот аппараты DMC, Disaster Monitoring Constellation. То есть аппараты, предназначенные для мониторинга чрезвычайных ситуаций. И если сначала это был только оптический аппарат, вот видите, 2002 год, то сейчас уже у них наработана целая линейка таких аппаратов, и в самом ближайшем будущем мы будем иметь серьезное развитие всего этого дела. К чему это привело? Вот обращаю ваше внимание, значит, нарисованы вот 4 аппаратика, на двух нижних я концентрироваться не буду, а вот 2 верхних прокомментирую. Значит, вот это вот те самые 3 CubeSat, соединенные вместе. Это спутник связи тактической. Он уже запущен. Он запущен был в этом году. Который позволяет непосредственно на поле боя обеспечить там электронную почту и голосовую связь в луковой диапазоне. Значит, вес этого аппаратика 8 килограмм. Цена этого аппаратика... Отставить. Вес этого аппаратика 4 килограмма. Цена этого аппаратика меньше 1 миллиона долларов. Значит, второй аппаратик, который сейчас находится на испытаниях, Kestrel Eye, та же идея, только здесь не 3-юнитовый, а 6-юнитовый блок. Ну, давайте, чтобы... Вот как выглядит тот аппарат, который первый полетел, вот его основные характеристики, значит, срок создания год и меньше миллиона цена за один экземпляр. Вот аппарат 8-килограммовый. То же самое, заявленная стоимость порядка миллиона, но обратите внимание, 1.5 метра пространственное разрешение, с высоты, правда, 400 километров, ну, тем не менее, абсолютно точно рекорд, вот ничего подобного у нас в ближайшей окрестности пока нет. Вес 8 килограмм. Ну, поскольку это для военных, то имеется в виду, что вот тактический театр. А я дальше расскажу об этом. Значит, очень спасибо за вопрос, он мне позволит потом на этом немножечко акцентировать ваше внимание. Значит, Те аппараты, про которые я говорил до сих пор, это так называемые оптические системы. То есть системы, позволяющие получать изображение в отраженном солнечном свете. Ну, естественно, на них распространяются все физические ограничения через облака, нет, там, ну и так далее. Инфракрасные системы, те же самые физические ограничения. Наиболее интересные в этом смысле микроволновые системы или радиолокационные системы. Значит, но для них основная проблема — это энергетика, потому что они очень энергоемкие, и в этой связи создать такой аппарат легкий, ну, до недавнего времени не представлялось возможным. Тем не менее, вот SSTL также объявила аппарат, который, видимо, ну, по крайней мере, по тем материалам, которые были озвучены на последней конференции в прошлом году в Праге, значит, вот они планируют в 2015 году такой вот уже первый аппаратик, 150 килограмм весом, с разрешением 10-20 метров, запустить. Вот то, что есть и работает сегодня, вот RadarSat, да, ну, даже вот ERS-2, предположим, 2,5 тонны, 10 метров. Почувствуйте разницу. Что это позволяет? Ну, естественно, если мы примем эту концепцию и примем, что эта концепция будет развиваться, ее возможности позволят создавать системы принципиально другого качества. За счет чего? За счет того, что вот объединение таких маленьких аппаратов в кластеры позволит нам создать распределенную апертуру оптическую. То есть то физическое ограничение, которое у нас сегодня существует за счет единственной апертуры оптической, установленной на одном аппарате, она может быть решена таким образом, ну, как сегодня делается в радиолокаторах синтезированной апертуры, то же самое. За счет этого мы можем достигнуть более высокого пространственного разрешения. Но бесплатного-то ведь ничего нет. Мы сразу с вами понимаем, какие точности потребуются для того, чтобы вот этот кластер удерживать в том состоянии, во взаимном расположении аппаратов и так далее. И вот эта вот задачка, одна из ключевых, которая сейчас объявлена DARPA для решения на ближайшие вот 3 года. Ну и вот две вещи, которые абсолютно точно будут. Это вот и так распределенная апертура, которую можно получить таким распределенным набором маленьких космических аппаратов. И вообще говоря, предложена совершенно новая концепция создания космического аппарата. Если взять большой моноспутник и нарезать его на куски, ну, имея в виду, что вот один кусок – это компьютер, второй кусок – это система питания, третий кусок – это система навигации, четвертый кусок – это… Абсолютно правильно, абсолютно правильно. Нет, более того, я думаю, что на начальном этапе они все равно пойдут по пути маленький аппарат, имеющий все встроенные функции, но на орбите их будут за счет информационного обмена объединять вместе уже в локальную сеть. Но для чего это все делается? Делается это вот для чего. Ну, во-первых, таким образом сразу же резко повышается надежность системы. Вылетание любого из элементов системы не приводит к потере всего аппарата, то, что мы сегодня имеем. Ведь начиная, вот полетели, да, пуск неудачный, все, системы нет. Здесь, если один аппарат там не долетел, значит, быстрое перераспределение, причем с Земли все это управляется, некоторых функциональных возможностей между этими аппаратами, приводит к тому, что за это время готовится замена, и на ближайшем пуске, попутным запуском, такой аппаратик досылается, и это все решается. Плюс к этому, естественно, у вас появляется возможность быстрых перенастроек, переналадок, именно в силу того, что вы не 10 лет его создаете, а мы же с вами видели, да, за год мы можем полностью сделать аппарат новый. И это просто, ну, дает в руки разработчикам и потребителям такие возможности, которые сегодня реально недостижимы. На самом деле, по большому счету, я прекрасно понимаю, что этот подход, ну, рубит просто основы вот таких предприятий, как наша. По большому счету. Потому что, ну, что греха таит? Все вот разработчики, они же это знают, что в том числе и ну, Академия наук, она, ее главная задача получать знания, то есть обеспечивать фундаментальные научные исследования. Нам фундаментальными научными исследованиями никто заниматься не разрешает. Мы должны вот ковать железо, ну, на сленге, причем оно должно быть надежное там, и соответствовать всем требованиям заказчика. И вот то, что было, ну, в идеале организовано, с моей точки зрения, в Советском Союзе, когда у нас было такое же распределение, но было единство. И то, что делалось в институтах Академии наук, оно просто тут же подхватывалось прикладными институтами и потом воплощалось уже в конкретное железо. Сегодня, ну, за редким исключением, ну, мы не знаем, что делается в Академии наук. Академия наук ждет, что вот ей кто-то там придет и закажет вот эти вот исследования. И, естественно, тоже все заинтересованы в том, чтобы эти исследования были там как можно дольше и как можно значимые и по финансированию, и по важности. А вы понимаете, у нас сегодня над всеми давлеет одно. Вот никогда никакой бизнес, будь то государственные или коммерческие структуры, сегодня не будут заказывать мира там, на 5 лет, который кончится ответом на вопрос, возможно, невозможно. Ну, нам от этого ни жарко и ни холодно. Извините, дайте нам проект технического задания на ОКР. Вот тогда мы понимаем, что то, что вы разработали, дает такие-то новые характеристики, а если мы это воплотим в железо, то тогда, значит, мы получим систему. Поэтому то, что DARPA провозгласила во всех своих конкурсах, в том числе и вот на вот систему, о которой я сейчас буду рассказывать, систему F6, максимум 3 года, из них 18 месяцев то, что называется proof of concept, то есть там проводите какие хотите исследования, но через 18 месяцев вынь положь опытный образец, который подтверждает, что то, что вы обещали, работает. И дальше еще вам 2 года на то, чтобы это довести до действующего образца, который полетит. Если это обещает коммерциализацию, они готовы потом продлить еще на 2 года. Но 5 лет это тот предел, который существует проект, финансируемый DARPA. И, кстати говоря, вот то, к чему мы сейчас переходим, вот эта вот новая концепция специально, она называется System F6, вот за счет вот этих вот 4 F, там система быстрая, гибкая, разделимая на малые части будущего свободно летающего космического аппарата, объединенного информационным обменом. Вот, значит, вот System F6. Ну и мы уже с вами про концепцию поговорили, то есть мы понимаем, о чем здесь идет речь и какие возможны из этого новые принципиально выходы, которые до сегодняшнего дня реализовать было невозможно. Соответственно, к чему приведет разделение большого аппарата на маленькие части и вот те технические принципы, которые в эту систему заложены. И вот здесь вот с моей точки зрения и есть вот та настоятельная потребность нас в вас, а вас в нас. Потому что вот то, о чем вчера говорили, грид, облачные вычисления и так далее. Вот все это хорошо пока на уровне дехухупа-дехихи, понимаете? Вот вы, ну, мы все там поговорили, там похлопали. И что? Вот давайте-ка вот сюда. Пожалуйста. Вот здесь это то, что, ну, вот нужно, вот так вот нужно. Поверьте мне, вот я зам по науке, и, ну, беда сегодня у нас с прикладной наукой. А теперь вот возвращаемся к тому вопросу, который задал Олег Николаевич. Значит, вот сегодня у американцев даже появилось новое ведомство в структуре Министерства обороны. Оно называется Operative Response Space, ну, то есть спутник по запросу. Вот посмотрите-ка на требования, которые сегодня предъявляются к проектированию новой системы. Время, затрачиваемое на разработку, сегодня от 2 до 10 лет, предел 6-9 месяцев. Все. На космодроме сегодня от 3 месяцев до года требуется несколько часов от момента получения запроса. Эксплуатация там. Мы сегодня заказали и там через неделю получим то, что мы сняли. А вам-то, как потребителю, уже информация через неделю об этом месте, она и не нужна. Вам вот нужно вот сегодня эта информация. А технические возможности и вся инфраструктура, которая существует, она не позволяет этого обеспечить. Вот ответ на третий вопрос будет в третьей части моего выступления. И вот к вопросу о том, что такое там спутник на поле боя. Значит, как это, стеллажик, на нем лежат уже подготовленные комплекты, появилась задача, запрос, собирается конструктор Лего из имеющихся блоков, вот они вот набраны как блины, ставится, ну, начиная от тактической ракеты, скажу вам так, до истребителя-высотника. Уже и такой вариант есть, что просто, ну, соответствующий истребитель, с него просто, например, это запускается. Все, ведь вам этот спутник, особенно вот, ну, когда эта задача специальная, я не хочу в нее углубляться, но ситуация очень простая. Вам не нужен спутник, который будет летать 10 лет. Вам этот спутник нужен на неделю вот в этом месте. Ну, вот конкретный пример там, в Абхазии события, там, еще где-то события. Вот когда нужна информация. Говорят, дайте нам ее. А мы говорим, не можем, у нас орбиты лежат так, что вот через 3 дня мы вам пролетим. Ну, а через 3 дня, спасибо, уже все закончилось. Поэтому вот тот подход, от которого никуда не денемся. Он уже вовсю внедряется. И в этом смысле у нас нет особых альтернатив-то. Мы в этом смысле тоже, мы будем вынуждены все равно в этом направлении идти. Вот теперь о том коле, который уже имеет место быть. Значит, вот его название. Он был объявлен 20 октября 2010 года. Я в октябре, как раз вот за один день до объявления вот этого конкурса, я встречался с начальником, он называется руководитель офиса, вот этого самого Tactical Technology Office, Дэвид Нейланд, вот из DARPA. И я его спросил, Дэвид, а ну вот у вас же подход, вы только для своих компаний все это объявляете? Он говорит, Алексей, завтра посмотри объявление, сменили парадигму. Вот то, о чем вчера говорил Лев Николаевич, это произошло. Значит, вы понимаете, впервые, вот на моей памяти, такое было впервые. Значит, объявлено, что во всех конкурсах DARPA вот по вот этой проблеме привлекаются любые коллективы из любого государства. Но это опять-таки не бесплатно. Обязательное условие, все авторские права. Будьте любезны, туда. И единственный вариант защиты, если вы хотите, чтобы, ну, как бы ваша интеллектуальная собственность не убежала, защищайте ее до того, как вы подаете пропозал. То есть получаете патенты, тогда все, тогда они не говорят, что если вы заранее побеспокоились, ну извините, будет.
Если с бэкграундом пришли,
да, то он ваш. А вот если вы пришли и этот бэкграунд улучшили за счет американских денег, будьте любезны, отдайте дяде Сэму. Вот. Но сам факт того, что это произошло, я говорю, вот на моей памяти, вы понимаете, мы стараемся отслеживать, что происходит. И в частности, вот по вот этому проекту, система F6, 2 года назад был выигран первый грант, там его выиграла компания Orbital Science. Ну, это приблизительно такая же компания, как вот наша сегодня. И эта компания уже приступила к работе, выпустила аванпроект, он был принят. И вдруг, вы понимаете, вот еще одна вещь, вот, на которую обращаю наше внимание. Вот мы так работать не привыкли, я не знаю, как вы, но мы точно так работать не привыкли. У нас, если я, извините, окра получил, то пока я его не домуслякаю, я его буду, и чем дольше я его выполняю, его прекратить невозможно, вот как ремонт. Его невозможно закончить, его можно только прекратить. Вот они сказали, не, ребята, если вы за 18 месяцев нам не подтвердили то, что обещали, до свидания. Да, мы рискнули. Кстати говоря, размер вот этого гранта 5 миллионов долларов на 3 года. Вот. До свидания. и они прекратили вот ту работу, которая была выполнена перед этим. Был выполнен аванпроект, там, причем суммы были очень приличные. Они сказали: спасибо, ребята, вы нам все объяснили, куда надо двигаться, но мы пойдем другим путем. И объявили новый конкурс. И вот сейчас под это, ну, там есть еще несколько других, если кого-то это заинтересует, я готов потом отдельно рассказать, потому что время-то оно неумолимо убегает. Вот. Ну и к чему все это привело? Значит, на сегодняшний день это привело к следующей вещи. Вы понимаете, вот мы к этому пониманию уже пришли давно. Мы не организация, которая производит спутники. Вот мы делали все, что называется полезная нагрузка, служебные системы, там командно-измерительные системы, радиолинии, борт, земля, земля, борт и так далее. Вот сам космический аппарат мы никогда не создавали. И в этом смысле мы всегда были то, что вот на нашем языке называется участниками второй кооперации. То есть вот главник — это тот, кто создает ракетно-космический комплекс, а мы вот делаем для него полезную нагрузку и все остальное. И из-за этого там, ну, тоже есть свои проблемы, не хочу их там как-то муслякать. Вот, вот для нас сейчас появляется уникальная возможность. Мы больше можем не быть заложниками. Вот то, о чем я рассказывал, те самые кьюбсаты и так далее, это уже сегодня доступно в интернете. Есть два, как говорится, интернет-магазина. Один так и называется cubesatshop.com. Второй называется pumpkins.com. Ну, там дальше потом я вам покажу. То есть просто уже вот, опять-таки, этот конструктор Лего на любой вкус, на любой объем, на любой функционал можно набрать. Ну и в какие-то осязаемые деньги там, от 20 тысяч до 200 тысяч, вы можете любую конфигурацию себе набрать. То есть не нужны вот эти вот огромные монстры, которые там будут 5 лет окр выполнять, там еще чего-то и так далее. Все, берите, ставьте свою полезную нагрузку. Задача выведения остается, но она остается в любом случае. И тогда смотрите, что получается. Получается уже не спутник, на котором мы как незваные гости, а получается спутник-прибор. Ведь по существу, если вот посмотреть на жизненный цикл ракетно-космического комплекса, ракета живет там 2 часа. Запустила, все, ее, она больше не нужна. Космический аппарат, как телега, ну, он существует столько, сколько летает. А полезная нагрузка, которая является главной составляющей системы, она живет, она и определяет жизненный цикл системы. Но, а тем не менее, сегодня все это финансируется с точностью наоборот. И вот в этом плане, вот возможности, о которых я говорю, они позволяют все, в общем-то, где-то как-то поставить на свои места. Богу Богово, кесарю кесарево, а слесарю слесарево. И именно поэтому вот этот вывод и напрашивается, что это есть прорывная технология, которая изменяет мир. Теперь вот о новом подходе к получению и использованию данных дистанционного зондирования Земли и ровно как раз к тем самым в очередной раз грид-технологиям, о которых шла речь. Значит, вот если посмотреть, как происходила коммерциализация тех космических технологий, которые сегодня, без которых мы уже просто ничего не мыслим. У каждого вот в кармане там мобильный телефон, в нем встроенный GPS, сегодня уже встроенный GPS ГЛОНАСС, и это не только не невидаль, а вот, ну вот не работает и все, как без рук. Почему? Начиналось все как всегда. Профессиональный рынок, значит, дорогая цена и, соответственно, небольшое количество пользователей. Но как только пошло все смещаться в сторону удешевления, рынок с точки зрения пользователей стал очень активно развиваться. И вот это нас сейчас ждет с появлением сервиса под названием Google. Вот в этой связи французами была предложена новая концепция, которая, ну, звучит в сокращении как Е-курс, то есть электронная система непрерывного наблюдения, ретранслируемая сотовой обрабатывающей средой. Значит, главная идея. Вся поверхность Земли за один день с разрешением в 1 метр. И эта информация доступна в реальном времени. То есть вы, находясь со своим там мобильным телефоном и чем угодно, компьютером там в локальной сети, по интересу, ваш друг там, я не знаю, по пустыне Сахара путешествует, вы хотите посмотреть там, как у него дела обстоят, набираете, и вам тут же информация с одного из аппаратов поступает. Да, для этого необходимо создать соответствующую систему из космических аппаратов, их достаточно много. Соответственно, нужно создать систему, которая позволяет все обеспечить этот непрерывный обмен данными, ну и сетевая инфраструктура, которая это все и будет обеспечивать. Ой, извините. Вот эти три слоя, они выглядят вот таким образом. Значит, подсчитано, что 100, чуть больше, там, 128 космических аппаратов, такую задачку решать позволяют 8 орбитальных плоскостей, по 13 спутников в каждом, позволяет это обеспечить. Значит, телекоммуникационный уровень позволяет передавать изображение сразу на наземные станции приема. Причем, естественно, космический аппарат просто рассматривается как IP-адрес в сети. Все, то есть взаимодействие с ним идет. И, кстати говоря, мы на одном из этапов в 2005 году уже элемент этой технологии попробовали. Мы просто запустили первый маленький наноаппаратик у нас весом 5 килограмм, которым управляли через сотовый телефон Global Star, то есть ровно по этой технологии. Да, ну вот какие чисто технические ограничения и вызовы нас ждут? Вот сколько нам нужно принять, если это все умножить там еще на 8 бит минимум, да, то сколько информации в день мы должны принять и соответствующим образом переварить. Ну, там все это рассчитано, посчитано, что даже на существующих сегодня технологиях это реально. И предполагается, что в 2015 году первый элемент такой системы уже будет реализован. Значит, ну вот тут требования по кластерам компьютерным, которые есть. Но вот какие принципиальные новые возможности это дает? Значит, любая точка на земной поверхности в любой момент доступна для просмотра. Вам не нужно заниматься программированием, ну то, что называется циклограмма съемки. То есть где, когда, чего. Вы об этом вообще не задумываетесь. Вы нажали точку на глобусе и все. Значит, поскольку вся поверхность доступна вам как виртуальный глобус, никакие каталоги в этой связи вам не требуются. Ну, там все написано, короче говоря. Ну и то, что реально сегодня сделать. Вот уже посчитано для конкретных орбит, для конкретных космических аппаратов, даже примерно понятен и облик, и все остальное. И если мировое сообщество в конечном итоге пойдет по пути реализации этого проекта, а то, что я докладываю, было впервые доложено на Международном конгрессе аэронавтическом в 2008 году, он в Глазго проходил. Вот я впервые вот этот доклад услышал, и на сегодняшний день уже техническая проработка находится на достаточно высокой степени готовности, потому что экономические оценки, которые были сделаны, они показывают, что это не супер деньги, которые непонятны, это осязаемые суммы. А с учетом тех реальных возможностей, которые здесь появляются, это действительно очень и очень серьезный прорыв вперед. Вот на этом я бы первую часть свою завершил. Если есть вопросы, я с удовольствием на них отвечу. А потом очень коротко расскажу о пилотном проекте, который мы сейчас реализуем. И продолжаем в рамках программы
FP7. И Лев Николаевич, как организатор, который все это собрал, людей, которым это интересно послушать, и такой доклад. Что касается вопросов, то Я думаю, что их огромное количество, но постарайтесь, коллеги, все вот как-то сжато и просто
давайте коротко. Значит, вот пока смотрите, как этот спутник запускался, о котором я сказал. Это вот космонавт Салижан Шарипов, который вышел и просто рукой, вот его этот, и он отправился в полет.
Коротко несколько вопросов, чтобы дальше еще успеть, потому что осталось...
Да-да-да, нет-нет, я абсолютно обещаю, что я секунды не переберу. Пожалуйста, кто, задавайте. Спасибо.
Вы знаете, я вот на эту тему читал примерно год назад обзор Шеллинга, по-моему, немецкий, один из университетов, не могу сейчас помнить, с статистикой запусков пик спутников в США и других странах. Там уже за 30 запусков и так далее. Вам известно немножко, какие задачи решали эти спутники?
Да, безусловно.
Это, как бы умная пыль, заброшенная туда, какие были именно
элементы? Ну, до умной пыли дело еще не дошло, тем не менее, вы правы, набор аппаратов, в том числе даже пика-класса, уже достаточно большой. В основном есть три класса задач, на которых они сегодня реально отрабатываются. Первый класс задач – это вот мониторинг состояния ионосферы, это то, о чем я сейчас буду рассказывать во второй части. Второй класс задач – он называется создание автоматической идентификационной системы, то есть мониторинг судов в океане. Ну, там тоже очень красивая идея, и вот мы сегодня, непосредственно моя группа реализует ее, мы выиграли грант в рамках комиссии по модернизации и технологическому развитию при президенте. Значит, мы тоже сейчас делаем такой вариант и бортового ретранслятора, и вот позавчера было заседание рабочей группы, где я докладывал, значит, и, наконец, впервые мне удалось вот все-таки продавить, что, ну, мы ставим один комплект на большой аппарат, но один, ну, дайте нам запустить, ну, есть нам на чем, как, денег не просим, нам достаточно, только разрешите. Разрешили, то есть процесс пошел. Ну, и третий класс задач, который сегодня решается тоже этими аппаратами, это, ну, есть такая... физическая задачка, она называется радиозатменное зондирование атмосферы. То есть по анализу данных навигационных спутников восстанавливаются вертикальные профили температуры, влажности и давления. Если будет интерес, я отдельно об этом готов рассказать. Просто это, ну, это отдельный доклад просто.
Чтобы вы немножко прокомментировать, но предварительно я хочу сделать такое замечание, что вот вы дали классификацию по массе спутников, чтобы говорить масса применения
зависит от времени.
Но казалось более естественно это ввести такую классификацию. Это количество информации, перерабатываемой объектом на единицу массы.
Тогда я вижу, что
если мы возьмем логарифм от этой величины, а поскольку количество информации мы тоже удваиваем...
Вопрос понятен.
Да, что, может быть, это один и тот же закон.
Вопрос понятен. Поверьте, вот, во-первых, я очень хотел бы, чтобы это было четко понятно. Вот то, что я докладывал, это не я придумал. Я сразу об этом сказал, что это обзор того, что делается в мире, в том числе я использовал те результаты тех ученых, коллег, которые опубликованы, я просто их собрал вот, и творчески препарировал. Та классификация, которая предложена, она тоже предложена не мной. Это вот уже как бы для нас аксиома, что вот есть такая классификация, спутники подразделяются на то и на то. То, что вот, ну, удалось найти, что оказывается закон Мура выполняется в данном случае для этих систем не только в смысле количества элементов в радиоэлектронных схемах, а еще и отражается на некоторых характеристиках, это, с моей точки зрения, действительно, ну, интересные результаты, не более. А то, о чем вы сказали, спасибо за подсказку, мы об этом подумаем, может быть, действительно это нам, ну, что-то как-то позволит...
Давайте сейчас еще один вопрос, да, потом вторую часть, потом еще один вопрос.
Да-да.
Значит, если армейские военные применения, то и вопроса нет. А если гражданские применения, я понимаю, когда
много этих пассивных маленьких спутников. спутников, то на самом деле это мусор космический.
Вопрос понятен, да. Отвечаю.
Тенденция какая?
Отвечаю. Это... Нет. Значит, во-первых, про гражданские применения, вот сейчас вторая часть. А что касается мусора, ну, вы абсолютно правы, как это, загаживать космос никому не позволено. Но есть одна маленькая деталь. Понимаете, те орбиты, о которых я говорю, они принципиально называются экологически чистыми. Почему? Вот мы вот этот спутничек, который я вам показал, запустили. Мы его ведь запустили с борта МКС. На какой высоте МКС летает? 300 километров. Сколько на этой орбите этот спутничек проживет? 4 месяца максимум. В атмосферу и сгорел. Все. Какой мусор? Если да, мы начнем это запускать на солнечно-синхронные орбиты, то тогда, извините, действуйте в соответствии с теми законами, которые установлены. Тогда ставьте туда. Кстати говоря, и сегодня для, даже вот для вот этих вот кубиков Рубика уже есть плазменные движки, уже есть наборы холодных газов, которые позволяют реализовать двигательную установку. Более того, сейчас летает американский спутник, на котором стоит солнечный парус. Да, импульс микроскопический, но для такой массы, даже этого импульса, даже на протяжении там, 3 месяца достаточно, чтобы увести на орбиту сохранения. Все. То есть в этом плане, вот единственное, чего нельзя допускать, вот не должно быть там пика спутника, наноспутника, микроспутника ради спутника. Вот все должно в системном плане быть отработано. Ну, в этом смысле пока вроде бы космические системы по такому принципу и строятся. Готов. Так, помогите мне, пожалуйста, на весь экран. Нет, все, у меня 5 минут, я сейчас за 5 минут излагаю. Вот на весь экран просто. Да, я ее запустил. Значит, коллеги, вот то, о чем мы говорили про гражданское применение, на примере решения очень интересной задачи диагностирования предвестников землетрясений. Вот, ну, меня давно уже в эту задачу там звали, вот давай, вот начнем прогнозировать. Я говорю, коллеги, прежде чем что-то прогнозировать, нужно сначала научиться диагностировать. Врачи, по крайней мере, живут так. Они не занимаются никакими прогнозами, пока не умеют делать диагноз. А чтобы делать диагноз, нужно сначала понять, в рамках какой физической модели мы это делаем. Вот если я модель понимаю, она не противоречива, тогда я готов этим заниматься. Если я этого не понимаю, мне эта задача неинтересна. Как я сказал, в рамках РФФИ мы получили 5 лет назад первый грант. Вот начали делать. Сегодня уже по результатам этих работ защищено 2 кандидатских, 1 докторская диссертация. Вот, движемся вперед. Как я сказал, в прошлом году получили грант Европейского Союза в рамках программы FP7. Так вот, что касается модели. Набегу, потому что 5 минут. Деформации приводят к истечению из-под земли радиоактивного газа радон. Радиоактивный газ приводит к ионизации поверхностного слоя воздуха. На нем образуется за счет присоединения гидроксильных групп из аэрозоля приповерхностного к этим ионам локальное место, где уменьшается влажность, и за счет высвобождения скрытой теплоты парообразования локальный разогрев, приводящий к росту температуры. Здесь, в этой части, возникают некоторые аномальные облака. А третий эффект, который возникает, он связан с изменением характеристик электрического, электромагнитного поля. И в первую очередь это очень сильно проявляется в ионосфере в слое F2. Вот то, чем мы занимаемся, относится только к вот этой части. Хотя вот эти данные мы также использовали в качестве некоторой сопутствующей информации. Эта презентация будет доступна, поэтому, если кого-то заинтересует, расскажу отдельно. Есть публикации уже в журналах, поэтому все расписано подробно. Основная идея метода, который используется, это спутниковая томография ионосферы. Спутник летит по орбите, и одновременно минимум с 3 наземных станций принимаются сигналы когерентного радиоизлучения на 2 частотах, 150 и 400 МГц. Разность фаз, возникшая за счет прохождения через ионосферу, является интегралом электронного содержания на пути. И, собственно, вот, восстановление задачки трехмерного профиля, ну, двумерного в данном случае, профиля распределения электронной концентрации по пути спутника, это и есть вот задачка, которую мы решали. выбрали специальный остров Сахалин, ну, во-первых, потому что там трясет, во-вторых, потому что он имеет меридиональную направленность, поставили три наземные станции, на самом деле четыре, и вот этот эксперимент, начиная с 2006 года, осуществляли. Вот сейчас просто некоторые результаты, которые были получены. Значит, совершенно очевидно, что сегодня, вот там любой геофизик, сейсмик, кто угодно скажет, не, парень, ты тут что-то нам лапшу на уши вешаешь. Есть 200 там разных предвестников, которые есть. Но только никто не может сказать, и абсолютно точно ни по одному из них нельзя ничего прогнозировать с достаточной степенью достоверности. Поэтому очевидно, что путь объединения всех доступных данных и их комплексное использование. Что мы, собственно, и сделали? Вот по пяти, по шести характеристикам мы собрали. И вот, ну, конечно, вот иногда бывает, что не удается за всю жизнь такого получить. У нас получилось, что на моменте, когда у нас все было развернуто, в Невельске долбануло землетрясение с хорошей магнитудой. И все это вот, ну, нами в том числе было зарегистрировано. Поскольку осталась одна минута, не комментирую, там много чего можно прокомментировать. Вот просто несколько картинок. Ну, вот это как выглядел старый набор аппаратуры, как выглядит новый, который мы создали. Там всякие интерфейсы. Сегодня в рамках ФЦП «Мониторинг геофизической обстановки на территории Российской Федерации» нами осуществляется вот развертывание новой цепочки на Камчатке. Вот Сахалинская, она уже существует. И сейчас мы с японцами достигли соглашения о том, что две дополнительных станции поставим на территории Японии. И вот несколько цепочек еще здесь. Вот существующая сегодня цепочка на Сахалине и две точки, о которых договорились с японцами о продолжении. Тот проект, который в рамках программы FP7 реализуется, вот он называется Pre-Earthquake, его основные цели приведены на данном слайде, извините за английский язык, но просто не успел перевести. И вот кооперация организации, которая сегодня реализует этот проект, естественно, здесь и Институт прикладной геофизики, гидрометовский и Измиран, но только западное калининградское отделение, ну и три западных университета. Вот так выглядел тот самый первый спутничек в разрезе, который запускался, его модификация на сегодняшний день, а вот это центр управления полетом в полном объеме, то есть лаптоп и сотовый телефон. Ну, собственно, это вы уже видели, вот тот самый CubeSat. Там характеристики всяко разные. И вот изюминой всего этого проекта, который был реализован, является следующее. Для того, чтобы реализовать метод спутниковой томографии, нам нужно принципиально сеть наземных станций, потому что по-другому не получается. Мы предложили для этой цели использовать кластер минимум из 4, достаточно 5 наноспутников на расстоянии 2 километров друг от друга, оснащенных приемопередатчиками, которые позволяют просто глобально эту задачку решать. И сегодня мы уже над этим работаем. Все, доклад окончен, 10 часов. Ой, 11 часов.
Минуту благодарность, к этому можно стремить один вопрос задаться обязательно.
Жарко очень, правильно.
Нет, потому что на первый этаж мягко распускается. О, прекрасно. Ну, тогда потом перекурить. Больше не будет. Ну, тогда наша сессия первая закончена.
Спасибо.
Кому я передаю? Валерий Александрович. Ну тогда может пока. Алексей Александрович.
Да. А вот 4 маленьких спутника, когда их разошлись, идеи, как их поставить там 2 километра друг от друга, и чтобы они так стояли.
На самом деле проблемы их поставить нет, просто растолкнули на этапе поведения кружит, и они разлетелись. Но нам не надо останавливать. И пусть продолжают. Существенно здесь является не расстояние между спутниками, а та часть луча, которая проходит через среду. А она в этом смысле не зависит от расстояния между спутниками. Поэтому, ну, будут разлетаться. По большому счету, мы нацелены на то, чтобы все это стабилизировать и управлять. Но сегодня вот, ну, на том уровне, на котором мы находимся, это пока нет.
Да. Вы там показатели привели по второй части. Очень красиво все выглядит. Так можно теперь сказать, что проблема землетрясений закрыта?
Отвечаю. Нет, я с этого начал. Для того, чтобы переходить к прогнозу, вот с моей точки зрения, пока то, чего мы научились делать диагноз. И вот в рамках проекта ФП7 мы сейчас создаем информационную инфраструктуру, которая позволяет по любому заданному месту оперативно собрать весь набор данных для того, чтобы начинать его работать.
Извините. Давайте еще последний вопрос. Там,
да, можно?
Да, можно еще один вопрос. Нет ли у вас каких-то сведений, может быть, вы этим тоже занимаетесь? Вот в плане решения вот какой задачи, когда есть рой спутников, и когда брошена задача новая, и есть условия неопределенности, динамики и так далее, то часть задач как бы может динамически перераспределяться между спутниками, ну, на основе принципа самоорганизации и так далее.
Вот, именно этим мы сейчас и занимаемся.
Да, а вот вам неизвестно какие-то компании, которые пишут там софт какой-то под это дело.
У нас или у них?
У нас или у них? Или...
Ну, у нас вот я работаю с двумя группами. Одна из института Хелдыша — это Миша Обченко. Вторая группа — это Саша Жданов.
Понятно. Вот, собственно, а за рубежом?
За рубежом несколько таких команд. Вот, и я еще раз сказал, что в рамках FP7, вот System F6, который не FP7, а System F6 американского, да, вот, эта задача, о которой вы сказали, она выделена отдельным блоком, и там
спасибо.
Набор компаний.
Спасибо.